השם זכרתי לחסד נעורייך אהבת כלולותייך אהבת כלולותייך
לכך אחריי במדבר
Сегодня тема нашего тиша — соединяемся в одну десятку. Мы читаем первый отрывок, называется «Это Парсулам Прислой книги Зор, 13 пункт. Как только возник замысел творения, завершилось все, поскольку для Кли не требуется действий, как у нас. Немедленно вышли и появились все души, и все будущие миры, наполненные всем наслаждением, которое задумал для них Творец во всем своем конечном совершенстве, которое достигнут души в конце исправления. То есть после того, как их желание получать, пройдет полностью все исправление и обратиться в чистую отдачу в полном подобии свойств с Творцом. И это потому, что в вечности Творца прошлое, будущее, настоящее используются как одно. Будущее используется как настоящее, и нет понятия времени в нем. А потому не было никакого испорченного желания получать, отделенного от бесконечности Творца, а напротив, это равенство свойств, которое должно появиться в конце исправления, немедленно появилось в вечности Творца. И это имели в виду мудрецы, говоря, до того, как был создан мир, он и имя его были едины. Поскольку отделение желания получать не было в душах, созданных по замыслу творения, а напротив, были они слиты с Творцом по свойствам, как Он и имя Его едины.
Все наши проблемы, все, что нас путает, это что касается времени. Если бы не было прошлого, настоящего, будущего, а только одна точка во времени. То мы жили бы в другой реальности. От того, что мы не знаем, что произойдет в следующий момент, который существует относительно нас, но скрыт, это дает нам проблемы. С одной стороны, с другой стороны, это замечательно, это настолько хорошо, что мы не знаем будущего, что мы не можем доверять ничему, потому что тогда это, в конце концов, дает нам возможность прийти к тому, что мы нуждаемся в Творце. И это самый важный момент, к которому мы должны прийти. Потребность в Творце, в Его помощи, в Его проявлении, которая обязана быть, иначе даже эгоистически я не чувствую, что я могу существовать, что у меня есть возможность, как бы то ни было, выстраивать себя. Творец обязан проявиться для меня, и только Он может выстроить все вещи, соединить, сформировать, и тогда я почувствую себя как существующим в уверенном виде, эгоистическим. Пока еще не ради отдачи, а просто что мне это обязательно нужно для себя. Как нам прийти к этому? Есть упражнения особенные, которые начинаются с ради получения в этом мире, в желании получать, и продолжаются до самой большой высоты, желания отдавать. И в общем, все эти упражнения это для того, чтобы мы вознуждались в Творце. Поэтому мы обязаны, если мы хотим ускорить время, привести себя в состояние, когда мы не будем знать следующего мгновения, а будем ощущать в нем отсутствие реальности, зависимость от неведомого. Когда на нас действует судьба так, что мы не можем ничего сказать о следующем мгновении. Это вводит нас в тревогу, в незнание. На самом деле это вопрос ощущения. Кто проходит, тот проходит. И уже понимает, о чем речь. Это не то, что это пройдет. Это продолжится до конца всех исправлений, конца всех ступеней лестницы. И все дело в том, что мы, если мы хотим ускорить время, мы должны сами найти такие ухищрения, которые и приведут нас к тому, чтобы связать все с высшей силой. И тогда и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся крик их, и все эти вопли дошли до Творца, и Он ответит им и приблизит их. А на следующем уровне снова они обнаружат, насколько они находятся в беспомощности и находятся просто подвешены между небом и землей. И это в самом плохом виде, который приходит к человеку в виде такой тревоги, таких состояний, что лучше смерть, чем такая жизнь, что называется, потому что меньше этого человек не нуждается в помощи Творца. Поэтому мы должны радоваться тому, что мы пришли к состоянию, когда мы можем делать упражнения на эту тему в малой мере, что называется, по мере и по весу, чтобы мы сделали их и прочувствовали бы постепенно, что называется подниматься в веру выше знания, что значит быть подвешенными в воздухе, что значит, что мы теряем всю основу, уверенность, гарантии, все. А просто все в подвешенном виде. Состояние очень особое, от которого начинается духовность. Потому что если человек строит себя, что он абсолютно зависит от Творца, а не от себя, в своих келим, во времени движения мести, в своих эгоистических келим, нет никакой основы, тогда уже называется «успешный человек». Начинает выстраивать себя на духовной тропе. Не знаю, насколько это... Есть что-то об этом? Где он тут? Последняя? И в Запире сына Израиля? Хорошо, давайте почитаем. 12.
Цитата 12. И возопили сына Израиля. И Рабаш первый том, лишма и ло лишма. Человек, желающий идти путями отдачи, должен понять, что сверху обращаются с ним по-особому. То есть опускают его из предыдущего состояния, чтобы он по-настоящему задумался о цели, о том, чего от него хотят, и что он сам хочет, чтобы Творец дал ему. В то время как, если человек находится в состоянии подъема, есть у него желание к Торе и заповедям, тогда нет у него никакой нужды заботиться о духовном. И хочет он тогда на все дни своей жизни остаться в таком состоянии, поскольку ему так хорошо. Выходит, что то падение, которое он получил, для его же пользы. Как выше сказано, это о нем свыше заботятся по-особому, опуская с предыдущего состояния, в котором казалось ему, что есть у него немного совершенства, о чем говорит его согласие оставаться в таком виде во все дни своей жизни. Тогда как сейчас, видя, что отдален от духовного, он начинает думать, «Чего же в самом деле от меня хотят? Что на меня возложено сделать? К какой цели я должен прийти?» И видит человек, что у него нет никакой силы для работы, что находится он между небом и землей. И лишь тогда может человек укрепиться в осознании того, что только Творец может помочь ему, сам же по себе он потерян. И об этом сказано, надеющиеся на Творца обновят свою силу. То есть те, кто видят, что кроме Творца в мире нет ничего другого, они видят, что нет никого другого в мире, что могло бы помочь им, такие люди в каждый момент возобновляют свою силу.
Возобновляют свою, сменяют свою эгоистическую, здоровую, понятную силу на силу Творца, когда они не знают ничего, а им достаточно только быть зависимыми от Него. И только это то, что есть у них. Это называется быть в вере выше знания. Что дальше, я не знаю.
God.
Конечно, Творец приводит нас к отчаянию, к беспомощности, к месту, где мы не знаем, как подходить, как идти, куда поставить ногу, как сделать что-то. Это очень большая путаница. Но это все через, как мы говорили, через Бейто. Путь Хешена — это когда мы сами не боимся войти в такие территории, когда нам ничему не можем доверять, у нас нет ничего. Мы должны сами идти и находить места, от которых мы именно вознуждаемся в помощи Творца. Это Хешена. Как можно представить себе такие места, такие состояния? Надо себя спросить, как можно. Но если я поищу, как быть зависимым от Творца, я обязан найти такие состояния, где я действительно раскрою, что завишу от Него. И для этого не нужно идти на какие-то большие материальные поступки. Нет. А именно внутри десятки, в моей связи с товарищами, там я нахожу такие возможности. Состояние, когда я пропал, если не Творец. Давайте посмотрим, что он пишет.
13-й.
13-й отрывок из Шамати. Построили нищие города. 86. Объяснение. Построили нищие города для Израиль, а для фараона прекрасные города Питом и Рамсес. Потому что все заработанное Израилем падало к нечистым силам, клипот. Израиль же не видели ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них, как следствие их усилия, духовное. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона. И тогда пришли они к окончательному решению, что рабство должно быть только в виде веры выше знания и отдачи. Но видели они, что нет у них сил самостоятельно выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано: «И вскричали сыны Израиля от этой работы». Ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был их голос Творцом, потому удостоились выйти из изгнания египетского. Но прежде чем увидели, что находятся во власти клипот, нечистых желаний, и стало им больно и страшно, что могут остаться там навсегда, не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог им выйти из эгоизма. Ведь не ощущали вред, который приносят им эти эгоистические желания, мешающие им слиться с Творцом.
И теперь вопрос. Как мы можем прийти к состоянию, когда мы чувствуем, что находимся просто в руках ангела смерти, что наше желание получать между нами, в каждом лично, в группе, между товарищами, что оно просто убивает нас. Как нам прийти к состоянию, когда у нас есть просто дело с ангелом смерти, и мы должны от него выйти? Как? Потому что против этого ангела смерти у нас есть тогда желание прилепиться к Творцу. Но почему? Сначала только для того, чтобы спастись от смерти. Потом еще более высокие уровни, когда уже не важна мне жизнь и смерть, а главное не быть соединенным с самим ангелом смерти. А потом еще более высокий уровень, чтобы быть слитым с Творцом. А потом даже меня не интересует слияние с Творцом, а только отдача Ему, что Ему будет от этого и так далее. Так как нам прийти к первому этапу? Да? Когда мы чувствуем, что находимся в руках ангела смерти и кричим «Спасите!» к Творцу. Прошу. Давайте подумаем.
Добро бейнахем. Добро бейнахем.
Говорите между собой.
Как мы приходим к состоянию, когда мы боимся страхом потерять наше желание получать? Что-то такое? Я не вижу такого состояния, только если есть смертельная опасность, когда видит человек, что он абсолютно не владеет ситуацией, он обращается к Творцу, и тогда мы продвигаемся, как Раф описал.
Как прийти к состоянию? Хороший вопрос, я не знаю. Сейчас немножко, может быть, можно почувствовать. Я как бы со своей точки зрения, что больше всего меня заботит, что я не чувствую тот страх, который многие люди тут чувствуют от этого процесса. Принимаю это достаточно равнодушно. Это показывает мне, что с Майком, видимо, это недостаточно для тебя важно, это не то. Это начало работы как раз.
Может быть, можно сказать, что нужно прежде всего почувствовать, что ты находишься с чем-то, что может окончить твое развитие относительно Творца, когда чувствует эту угрозу, и продвижение к Творцу очень важно, тогда можно начинать делать какие-то изменения.
Я думаю, что свет развивает в человеке такие чувства, что жизнь, которую он сейчас живет, тоже не приведет его никуда. Даже после этой жизни он не сможет жить. Это какое-то развитие, которому свет приводит.
Это развитие, которое проходит с помощью света, это наши усилия прийти к исправленному состоянию.
Любой расчет, который я делаю для себя, это наверняка ангел смерти. Все расчеты, если я это уже перевожу в разум десятки, разум Рава, это решение. Как мы можем прийти к состоянию, или вернее так спросить, из какого состояния можно представить себе, что мы воскричим к Творцу «Спасите изо всех сил», как просто последняя, единственная надежда спастись высшей жизни и смерти выше всего? Как мы можем представить себе такое состояние, когда мы вместе, вся десятка и все десятки, воскричим к Нему, если не спасешь, то нет ничего хуже. Даже не оставляй нас при жизни. Не хотим. Прошу.
Прежде всего, Это истина. Это состояние, к которому нужно прийти. Это как какой-то, какая-то шкала. И мы сейчас говорим о том, что группа, то, что было сейчас до сегодняшнего момента, просто стерлось, ничего не было. Сейчас это более ощущаемо. Это нас учит только тому, что нужно становиться, ухватываться за то, что мне кажется, или то, что, может быть, чувствую. Есть что-то более важное, высокое и вечное. И нужно хватиться за Творца.
Когда мы спрашиваем себя, для чего, чего ради, все, что ты делаешь в жизни, в группе тоже, мысли, что я делаю тут. И с другой стороны, существует ли реальность, когда я представляю себе... Может быть, как раз товарищи, это и есть реальность. То есть, то, что я даю им, то, что я получаю от них, это и есть реальность, а не то, что я спрашиваю себя.
То, что желание получать умертвляет нам духовное, умертвляет дух человека духовно, человек может это увидеть. Основная проблема в том, что откуда взять силы просить духовное и важность духовного Творца. В этом проблема. Человеку нужна важность духовного.
Из какого состояния я могу представить себе состояние, что мы воскричим к Творцу, спасите, как со всех сил, к последней надежде. Последняя надежда — надежда быть спасенными. Не знаю.
Если действительно это была бы последняя надежда спастись, мы точно бы вскричали к Творцу, потому что все остальные... способы мы уже испробовали, нету спасения. И мы нужно прийти к этому состоянию, когда мы используем все, что возможно, и понимаем, что ничего не приводит ни к чему, а только наоборот. И когда и тогда безвыходная ситуация, и мы начинаем смотреть прежде всего друг на друга и вместе начинаем обращаться к Творцу.
Если мы в таком устремлении все время делать то, что мы действительно можем сделать, мы пройдем эти этапы.
Это зависит от того, насколько мы хотим направить друг друга к цели, насколько мы напоминать будем друг другу, насколько важна духовная цель, как можно достичь этого в нашем мире. Мы бы просто всеми силами бы разорвали этот мир и достигли. Нужно просто стараться.
Из состояния, когда с одной стороны у нас есть важность цели, то мы обязаны прийти, это кульминация, и это цель нашей жизни. С другой стороны, все усилия, которые мы произвели, мы не получили ответ. Что делать? Что делать в следующее мгновение? Что делать? Это вопрос, который должен быть все время между нами.
Да, это тоже такая шкала, там я или нет. Если я вижу, что я не там, то можно о чем-то просить, над чем-то работать. И вообще, я думаю, нужно учиться согласиться с этим змеем, который раскрывается, не воевать для того, чтобы отменить его, а нужно работать с ним. Тогда будет действительно продвижение.
Тогда приходит помощь от Творца, если есть потребность к помощи Творца, там, где нет сил, свободное пространство, неизвестно, что делать. Беспомощность.
Нет у меня никакого другого решения, кроме того, что нам необходима важность духовного, и тогда все остальное само произойдет. Нам нужно достичь важности духовной. Может быть, об этом нужно только молиться, я не знаю.
Представьте себе, да? Допустим, Ханов сейчас сидит с микрофоном. забирают у тебя права, семью, всю собственность, все вещи, которые у тебя есть. Тебя выбрасывают на улицу, никто не хочет тебя принять, так как тебе на самом деле и полагается. Да? И тогда все делают из тебя просто не даже тряпку, о которой можно вытирать ботинки. И ты благодаришь Творца, чтобы только быть соединенным с Ним. Пожалуйста, представь себе истинное состояние. Это в общем человек хочет сказать, что духовное для меня важнее материального. Это ноль относительно того, что на ступенях дальше мы должны будем сделать.
Ну,
представь себе. Скажи этой группе, что ты способен, чувствуешь. Ладно, каждый пусть произведет тот же расчет. Прошу.
Представить это себе. В таком состоянии это, собственно, единственное, что у тебя остается. У тебя нет ничего другого, кроме как удерживать то, что в этом есть какая-то польза, какая-то цель, есть у тебя какая-то связь с более высшим. И для этого стоит пройти все эти страдания. Но где-то, если ты смотришь, это все-таки еще одна форма желания получать, которая видится как забота о духовном. И нет ничего здесь, что похоже на отдачу, а просто выкрутили тебе руки и опустили тебя вниз, и сейчас ты должен с этим работать.
Творец креативен. Он каждый раз знает, как заставить тебя ощутить, что через секунду все разрушится, ничего не останется. Но часто я нахожу себя в таких состояниях, когда я уже согласен на все, только не забирай у меня духовное развитие. Это то, что ты хочешь. Не забирай у меня точку в сердце, все это устремление к тебе. И это, по-моему, самая большая угроза, которая может быть в нашей жизни, потому что материальное можно заменить. Сегодня ты построил одно материальное, завтра строишь другое. Можно все-таки справиться, но забрать у человека точку в сердце — это уже нет хуже этого.
Да, в этом низменном состоянии человек поймет, что приходит из какого-то источника, и есть в этом цель, тогда он не в низменном состоянии. Он как раз будет чувствовать радость и приподнятость духа. Только раскрытие источника — в этом суть.
Как раз когда человека забирают все материальном виде, он идет к близким людям, в семью, чтобы утешиться, укрепиться. Так мы делаем. Так на нашем духовном пути. Только просто идти в группу, получить от них силу, правильный разум. Они являются компасом, потому что все, что происходит, у тебя путаница, есть группа. Насколько можно держаться за них, приближаться к ним. Они просто надежное будущее.
Это самый сильный удар по эгоизму, по гордыне. У тебя ничего нет, ты ничего не значишь. И у тебя нет никакого представления, что у тебя есть что-то свое. Это состояние, когда или ты кричишь, что же делать, или ты ищешь среди товарищей, ты просишь помощи.
Как мы радовались бы получить такое состояние от Творца, которое очищает нас от всего, что есть у нас, оставляет нас просто в том, в чем мы одеты, и все. И тогда мы действительно можем этим доказать, что мы хотим только связи с Ним. Насколько мы были бы рады, мы не можем сами избавиться от всего, что есть у нас. Но насколько мы были бы рады, если бы действительно так Он сделал бы нам, дал бы нам возможность жить только в вере в Него. Прошу, давайте представим себе это. Какая благодарственная молитва, какое благодарение мы вознесли бы. Прошу.
Мы учим, что мы поднимемся в соответствии с глубиной спуска и связь с Творцом. Я сразу уже начинаю улыбаться, и вы видите, мы еще не удостоились.
Да. Состояние такое, оно полно не радости, а такая, нет причин для радости, а такая, как сказать, радость в сердце. Я как бы избавился от всех проблем, забот о себе. И это в этом радость. Несмотря на это, если по-настоящему вместо этого должна быть забота о ближнем. Я уже потерял все, я был в похожем состоянии, но это не совсем все. Должно быть духовное.
Видимо, радость — это как раз результат, как раз состояние трудностей, которые помещает его Творец, и он должен вспомнить, что говорит ему Рав, и же написано в книгах. И вдруг он получает силу создать себе реальность выше знания, выше того, что он чувствует и ощущает. Там раскрывается радость. Как эти ситуации произвести для себя?
Не знаю, я пытаюсь думать о состояниях, в которых действительно был большой страх и связь с Творцом. Как мне удержаться, если у меня есть большая собственность, все, что я просто собрал в жизни, все наследство, все, и я не ценю это, не ценю практически, не то, что я говорю, меня это не волнует, а я не пользуюсь этим, пользуюсь только необходимым для существования. А на то, что есть, я делаю совершенно сокращение не для себя. И тогда я в состоянии Йова. У меня нет ничего, мне не нужно. Главное, что я прилепился к Творцу, и в моей жизни я просто вижу себя только для этого. И действительно, на практике не пользуюсь ничем, кроме необходимого, чтобы совершать работу Творца. Как мне это сделать?
Добро.
Поговорите. Со всей собственностью, которая есть у каждого, со всем нашим отношением к жизни большим, как мы вместе с этим живем жизнью Йова.
Это зависит от степени от возможности человека соединиться с тем, что происходит здесь. Десятка, группа, я не знаю, что уже сказать. То, что здесь происходит, это если это то, что направляет его сделать себе такие то, что его будет держать и удержаться здесь, и держаться этого духа, который здесь. Есть такие товарищи здесь, которые, когда я к ним вижу их, я вижу, что абсолютно не важно ничего. Они только вокруг этого. И это место для большого, большой зависти.
Я так слышу вопрос, первое, что у меня возникает, это благодарность Творцу, что есть сила у товарищей выдержать это, и не встать и не убежать. Это первый инстинкт, который желание, что хочет сделать желание. В конечном счете я вижу, какой я как бы зайчик, кролик, касается самых маленьких вещей, деньги, семья. Поражает такие самые простые вещи, которые у тебя есть. Сразу у тебя весь мир разваливается, как будто карточный домик развалился. Единственная способность не зависеть от всей материальной этой реальности, это только если мы создадим такую группу, атмосферу, которая просто будет как магнит, магнит выше переживания этого мира и позволит нам предпочесть духовное всему, что угодно, неважно, что переживает желание.
Тогда мы видим, что это вообще не зависит от желания, а делает здесь все и действует высшая сила, поднимает, опускает. Он действует, делает, совершает все действия.
Как нам сделать это? Прежде всего, только имя это Йов уже вводит.
Мы продолжаем отрывок номер 14, говорит Бааль Сулам в письме 57-м. Нет более счастливого момента в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. Иными словами, что он уже старался и сделал все, что представляется в его силах возможным сделать, а исцеления нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу. Ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некоторую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна. Ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом будет он желанен Творцу. И об этом сказано: «Возвышен Творец и низкий увидит», и так далее. Ибо после того, как человек прилагает усилия в разного рода работах и отчаивается, он достигает по-настоящему низкого состояния, то есть он знает, что он самый низкий из всех людей, ибо нет у него ничего полезного в строении его тела. И тогда молитва его совершенна, и он получает ответ из щедрой руки его. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их». Ибо сыны Израиля как целое пришли в тот момент к состоянию отчаяния, значит, отчаяние от работы, как человек, черпающий воду дырявым сосудом, черпает ее весь день, и нет у него ни капли воды утолить свою жажду. Так же и сыны Израиля в Египте, сколько бы они ни строили, поглощалась построенная тут же землей, как сказали мудрецы. Так же и неудостоившийся любви Творца, все, что он сделал в своей работе по очищению души вчера, как будто сгорело дотла на завтра. И каждый день, и каждую секунду нужно заново начинать, как будто он ничего не делал никогда. И тогда и возопили сыны Израиля от работы, ибо увидели ясно, что они действительно не способны на то, чтобы вышло что-то из их самостоятельной работы. И потому были вопль их и молитва совершенными, как полагается. И поэтому и вознесся вопль их. Ибо Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы ждет Он.
Если Он ждет совершенной молитвы, как нам прийти к совершенной молитве? Это зависит от нас. Условия даны. Мы находимся в желании получать. Пока не ощущаем его как фараона, не ощущаем, что находимся в нем и не можем выйти. Пока не можем выйти из-за того, что нет у нас силы и ничего, кроме Творца, который действительно может нас вывести, и тогда мы кричим к Нему. Как мы проходим эти этапы быстро, сильно, в радости, вместе? Как ускорить время? Прошу.
Прежде всего, мы делаем максимум из того, что можно сделать в каждое мгновение. Не делаем никакие расчеты, а что будет дальше, а что нужно сделать, а что мы сделали, а что мы почувствовали, как мы можем сделать еще. Это все эти расчеты в эгоизме, это расчеты в знании. Нам нужно подняться выше знания. И постоянно мы не ожидаем ответа. Действительно, мы не ждем ответа, а делаем максимально возможную работу.
Из величия цели поднимаем товарищи самое высокое место, какое можно, и критикуем себя, где я на самом деле нахожусь относительно этого. И это должно раскрыть такую дельту молитвы.
Начинаем день с того, что стараемся построить Творца между нами. Это особое отношение, которое открывает недостаток высшей силы, и проводим этот день. В конце концов, мы раскрываем, что не мы это сделали, но в пути постоянно мы пытаемся добавить.
Как прийти к совершенной молитве? Мы прилепляемся как можно больше к товарищам, к Раву, к пути. И делаем максимум, чтобы дать величие Творца товарищам.
Я думаю, что самое важное — это не уступать, не идти на компромисс, не то, что я доволен и не вижу Творца, и не чувствую его, не то, что у меня нету вели Гадлута, и не облачать это в какие-то слова, а постоянно требовать, чтобы это исправилось, получило исправление, ни на мгновение не успокаиваться, не показывать равнодушие к своему духовному, к своей духовной судьбе.
И жить этим мгновением, как будто это последнее мгновение, что, что бы ни было, я отсюда не сдвинусь. И делать все, чтобы получилась молитва, даже если она не настоящая, прилагать усилия, чтобы она была настоящей. Еще и еще, пока в конце сердце не войдет в какой-то тупик, и кроме как пробиться нет выхода.
Даже для совершенной молитвы необходима молитва. Нужно постоянно заниматься молитвой, говорить, объединяться. Все, что мы можем сделать, мы просто должны сделать.
Делать высшее состояние, неважно, мне хорошо, плохо, все время быть в требовании, в намерении, с товарищами, все время. Как раз с помощью маленьких этих стуков мы придем к Творцу, чтобы Он помог. Как можно больше?
Молитва — это разница между тем, что я хочу достичь, и это моя цель. С другой стороны, я не могу этого достичь, у меня нет на это сил. И эта дельта, это как раз и есть молитва.
בתפילה שלמה לעזרתו, על כן נזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, על כן תפנו לכם לעסק מדומה, העורר הוא שדורש אהבתנו, תנו לכם עכשיו.
У
нас есть до утреннего урока 13 часов, да? Или 11? 10? 11? 11 часов. Так сколько вы спите? 5 часов, ну. Нет, это слишком много. Ладно. Короче. К завтрашнему утру подготовить ответ, что может ускорить наше развитие в направлении выхода из Египта, когда вы запили сына Израиля от работы. Да? При каких условиях мы можем увидеть, что нет выбора, только кричать к Творцу? Это то, что осталось нам. Какие условия мы должны организовать, чтобы у нас был крик только к Творцу, и от этого мы выходим из желания получать, начинаем подниматься по лестнице. Ясно? Прекрасно. Вы хотите еще чего-то? До 5:30. Обсуждайте сейчас, прекрасно. Обсудите сейчас. Это действительно, это то, что нам сейчас предстоит. Именно так. Мы должны прийти к состоянию, когда и вы скричали, у нас нет никакой надежды продвигаться, только обращение к Творцу. Как обратиться к Нему? Мы не можем делать, что мы якобы обращаемся к Нему. Это обязано быть желание явное, сильное, просто большое, резкое, узкое. Как? Прошу.
Ну, так,
это не вопрос материальных страданий, потому что народ Израиля в стране Гошен, и мы тут тоже не должны материально страдать. А какие внутренние давления должны быть, но такие, чтобы я находился просто в изгнании. Я не способен, это душит, я не могу. Прошу. Тревога, страх, беспомощность. Я обязан выйти в духовное. Я чувствую себя зависимым от Творца. Не из-за материальных вещей, духовных вещей. Как может быть, что я настолько завишу жизнь или смерть? Прошу.
Так как это дома,
постарайтесь создать в группе такое состояние, и тогда это подействует на каждого из товарищей, потому что каждый, если он представляет себе такое состояние, это невозможно. Невозможно. А именно из-за того, что они хотели соединиться и не могут, тогда они начали кричать. Это уже относительно связи, объединения, когда они не могут реализовать поручительство, не могут принять единство, не могут соединиться между собой и с Творцом. Тогда из этих усилий вы скричали. Поговорите об этом.
Понятно, что нужна необходимость в Творце, величие цели, всегда можно в этом добавить. У каждого есть малхут дома, жена с желанием. Можно попытаться использовать это. Я знаю, что моя жена очень сильно требует и желает раскрыть Творца в этом мире. Я иду домой и попытаюсь использовать эту силу ради вас, ради Творца, конечно же.
Настоящая жена, которая все время требует, зачем мы живем. Простой вопрос, как бы. В чем смысл? Все разные формы, конечно. И эта группа, зачем мы здесь? В чем польза от всех этих лет, минут, секунд? Если мы... Не только этот вопрос, есть еще.
Нужно почувствовать внутри сердца внутреннее требование от товарищей, что я нужен им, и все там, и ты делаешь им дырку в лодке. Это то, что мы должны создать в десятке, чтобы не было возможности у человека быть в спокойствии. Рав сегодня сказал, что товарищи, которые не пришли, это измена Творцу, и это действительно мне был укол в сердце. Я чувствую, что я изменяю товарищам и Творцу, я не могу с этим смириться. Это то, что нужно создать в группе.
Да. Над каждым, видимо, с каждым работают эти вещи как-то иначе. То, что на меня всегда лучше действует, это страх, что этого не будет. Все, что мы принимаем как само собой разумеющаяся группа, то, что тут есть здание, оно открыто, то, что Рав тут с нами, все эти вещи, никто не обещает, что это через час еще будет. И так часто именно на кампусах, в этих разных вещах, ты вдруг начинаешь так рефлексировать, какая была бы жизнь, если бы этого не было. Это дает силы и страх. Страх — это вещь, которая работает очень хорошо над желанием получать. Со мной это работает лучше всего. Страх. Чистый страх такой хороший. Как пробуждать его так без страдания? Действительно большой фокус, не знаю.
У Ханоха есть такой свой путь высказать такие вещи. Да, не знаю, что сказать. Действительно, как раз сегодня утром в процессе урока, то, что меня схватило из всего, что мы говорили, поменять десятки, каждый день у меня другая десятка. Все самое главное, корень всего урока было в том, что мы должны построить одну десятку, которая состоит из всего мирового Бнейбаруха, которая создает такую атмосферу, которая позволяет товарищам совладать с этой реальностью и отнести все к Творцу и возвращаться к Творцу постоянно, сказать, что есть у них десятка. Если мы такое сделаем, то неважно, что будет с нами, все будет хорошо, потому что это делает Творец. И это мы очень хотим, должны очень хотеть выстроить. И я очень надеюсь, что сейчас все изменения, которые будут происходить, берут нас как раз, ведут нас к этому направлению.
Нужно, чтобы важность цели горела в нас, окружение наше, чтобы каждый чувствовал, что он просто находится под защитным стеклом, что он дает, что делает, и чтобы у него был страх от этого, и все время проверял бы себя, насколько он действительно вкладывает в духовное относительно своего материального, что все время есть какой-то баланс, идет в правильном направлении. Есть много работы, ничего не сделать.
Да, меня тоже это ухватило, этот расчет, который ты делаешь в конце дня, сколько я вложил в группу, в товарищей, сколько они делают, сколько я не делаю, относительно них ничего. И насколько мы сможем пробудить в группе такую зависть, и чтобы они смотрели, насколько они делают, насколько они должны достичь, это то, что их будет продвигать.
Да, смена десяток — это уже не так уж и важно. Есть состояние еще важнее. Как сейчас мы вместе приходим к состоянию, когда действительно завтра нет завтра. Эго все время так думает, у тебя есть завтра, послезавтра, еще что-то сделать. Но если мы приходим к состоянию, что нет завтра, или мы делаем это сегодня, или неизвестно, что будет, завтра какое состояние будет. Сделать максимум сейчас. Сейчас и только сейчас. У нас есть все условия для этого. Без расчетов, какое мое продвижение, что со мной, а перевести это в «что с нами», «что с нами будет».
Да, сейчас это говорит о том, что нужно заключить союз, когда каждый себя помещает в центр группы ради других и обязуется, что завтра утром мы приходим с такими контейнерами хиссарона и не уступаем Творцу ни в чем.
Да, берем хиссарон товарищей, как бы, которые чисты от получения ради себя, и с ним обращаемся к Творцу.
Да, каждый, когда идет спать, должен смотреть назад, делать расчет, что он сделал за день, как он приближается к товарищам, что он сделал для того, чтобы усилить соединение в мире, чтобы поблагодарить Творца за тот подарок, который он дал ему в точке сердца. И несмотря на то, что я прихожу утром, есть желание и горение.
Как мы можем сказать, что сменяющиеся десятки дадут нам способность больше соединиться с десяткой, потому что иначе я вообще вылетаю с духовного пути. И я обязан держаться за них, потому что каждый день у меня есть другая десятка, а без десятки меня как бы нет на духовном пути. Это заставляет меня держаться за них. Это заставляет меня в течение дня, когда я нахожусь с ними, до следующего утра получить от них максимальную пользу, чтобы не оставалось на завтра. Как сменяющаяся каждый день десятка, и будут в глазах твоих как новые, обяжет меня быть более сконцентрированным на правильной работе от любви к творениям к любви к Творцу.
Я, по крайней мере, вижу, что самое сильное сегодня в состоянии десятки, ты не знаешь, что произойдет с составом, ты уже согласен, он сидит справа, тот слева, этому я улыбаюсь, на этого я не смотрю. А сейчас каждый день я прихожу, и я не буду знать, что происходит, что будет со мной. И это как раз обязывает меня не заниматься внешним, а обязывает меня попытаться искать это внутреннее, что там происходит между нами. И я должен зайти во что-то очень более глубокое от того, что происходит сейчас.
Мне тоже кажется, что внутреннее получает гораздо большее внимание в таком виде, меньше погружаться в эти тела, больше действительно в хисарон. Внутреннее объединение, когда я просто прошу и молюсь за него за столом, это место.
Чтобы продолжить, товарищи, это дает нам работать более внутренне, более просить за товарищей, более смотреть, насколько я принижаю или увеличиваю товарищей. И отношение к телам начнет терять свой смысл.
Это обязывает меня не думать о завтрашнем дне, думать только о сегодняшнем. Что я делаю сегодня? Чего я достигаю сегодня? Как мне работать с десяткой? Потому что не знаю, завтра будет десятка или нет. Не знаю даже, какая десятка будет. Если я делаю сегодня максимум, не жду завтра. Я сидел вчера с моими товарищами 3 года. С Акокой, с Ицеком, Гавриэлем, Ороном, такими, к которым я уже привык, понимаю, чувствую их, они находятся так с закрытыми глазами передо мной. Я знаю, как говорить с ними, принимать их, от них впечатления разные. А сейчас я вижу, они рассеялись от меня, вошли в разные другие десятки. Я чувствую, что от меня просто оторвали часть моей души и забрали у меня просто Раф, этот разбойник, смотрите, что он сделал. А я остался просто без, не знаю, какая жестокость. Как я должен относиться к тому, что произошло? Прошу.
Хорошо бы, если бы я действительно так бы чувствовал, видимо, состояние лучше. Но что-то есть в воздухе. 3 года с предыдущей десяткой меня очень ослабили. Все усилия, которые я делал, сделать какое-то изменение, не удались. И тогда поменяли десятки, и сейчас еще через 2 недели снова. И это учит нас ухватиться за главное, не забывать, что в конце концов не важно, что будет, у тебя заберут дом, все, или здесь твое духовное в опасности. Просто обратись к Творцу. Это в конце концов до следующего урока, утреннего урока. Неважно, что будет, нужно смотреть, где там прячется Творец, в Хураим или по ним. Неважно. Важно, чтобы была работа относительно Него.
Что осталось? Каждый в конце обязан нет никакой возможности укрепиться, ничего нет в руках, все разваливается. Если нет духовного усилия, нет ничего, что приводило бы в вечность связь со всем миром без личной выгоды, это ничего не стоит. Жизнь не стоит. Но без того, чтобы была группа, в которой ты находишься и поддерживает тебя так как раз глазами, лицами, но поддерживает духовные усилия. И каждый может прийти к этому, как это просто как бы так, только думать и представлять.
Я очень бы хотел почувствовать сейчас, что от меня сейчас оторвали части моей души. Я очень сожалею, что я так не думаю, не чувствую. Мне также понятно, что мы части всей одной души. Это тоже хотел бы почувствовать. Я не знаю, меня это изменение не потрясает. Нужно, чтобы я больше включился в товарищей.
Да, очень солидарен с Гершином, с этим ощущением. Именно так. В принципе, это состояние сомнений, неуверенности. Есть ли товарищи, которые сейчас отошли от меня из-за нового распорядка, в которых я чувствую измену, как жена, которая перешла к кому-то другому? Есть такое или нет?
Что
вы меня смотрите? Вы бы сказали «Слава Богу»? Есть ли такие товарищи в моей десятке, в которой я был, что я чувствую из-за того, что они перешли в другие десятки, что это просто как измена? Как просто жена, которая от меня перешла к кому-то другому, ушла. Есть такое или нет? Чувствуете?
Да, да.
Есть такие, кто нет, а есть такие, кто да. Хорошо. Ладно. Что я должен ответить на это? Когда есть и когда нет. Прошу.
Если нет, то это значит, что мне не достает величия товарищей. Не достает мне любви к товарищам. А если есть, мне не хватает величия Творца и величия Рава. Мне не позволяет видеть ту пользу, которая есть в этом. Вот куда бы ни пойти, не хватает. Что сейчас мы делаем?
На самом деле это острый вопрос, потому что я обратил внимание, что каждый раз, когда делали какое-то такое изменение с десятками, всегда есть какой-нибудь товарищ или двое, которые с тобой не продолжают, а просто тебя убивают. Это хорошо, хорошо. Это просто показывает. Нужно прочувствовать это не только от одного товарища, а от всех товарищей. Неважно, кого у тебя забирают, у тебя просто забрали жизнь. И нужно пытаться развить такое отношение к товарищу, когда ты чувствуешь самое большое расстояние, что он ближе всего к тебе. Я очень надеюсь, что именно это изменение приведет нас к состоянию, когда от безвыходности мы будем обязаны приблизиться друг к другу, даже если мы не хотим. И свет сделает чудеса.
И искать возможность обратиться к свету по поводу этих изменений. Все здесь организовано. Когда от тебя просят какого-то обращения, какого-то крика и направления хотя бы в эту сторону.
Вопрос, какая любовь, какой комфорт был у нас от товарищей. Материальный комфорт, что они такой же возраст, такой же тип, и мне удобно с ними. Или внутренняя близость, которую мы смогли создать. В конечном счете, мы должны создать такую атмосферу во всей группе, неважно, с кем я сижу, я хочу объединиться к его уникальности, его точке, его величию, извеличию. Как мне не успокаивать боль от того, что они оставили меня как раз с этой болью, я продолжаю в радости, что так это произошло, и у меня есть боль, и я могу подняться выше нее. В каком виде мне подняться выше боли, не подавляя ее? А в чем я оправдываю ее и поднимаюсь выше нее?
У меня действительно была такая боль. В первые дни как раз я видел товарищей, которые вдруг начали заботиться о других своих десятках и не занимались этим в нашей десятке. Вдруг начали приходить, быть более активными. Я позавидовал, не понял, что случилось. У нас такого не было. Я 3 года в них вкладывал, а теперь они вдруг начали вести себя таким образом. Но потом я после выяснения, я начал радоваться, что это следующее состояние, что это то, что привело к развитию этих товарищей. Они не развивались в предыдущем состоянии. Я начал радоваться.
Больше того, я смотрю на них сейчас, они сидят с новыми своими товарищами, радуются, смеются. Так хорошо, я смотрю на них, я не видел их в таком виде с собой рядом. Что я должен делать? Ну.
Я прежде всего пришел снова к пониманию, что то, что я думаю и чувствую, это вообще не относится к реальности, и из этого нужно вырасти в следующее состояние, видимо. Но я вижу, что здесь нам готовят следующую ловушку. До сегодняшнего момента мы говорили не связываться с телами, а теперь, если я не чувствую такой связи, так это уже неправильно. Так я не знаю, что правильно, неправильно. Я вернусь к тому, что нужно ухватиться за Творца, где это возможно, и прилепиться к Нему. И вместе преуспеем.
Много чувств. Есть в этом польза. Последний вопрос. Как нам всем вместе подняться над тем, что жили-были, и прийти в радости, к новому состоянию, неважно, как оно выглядит. Только из того, что оно новое и ближе к истине. Как это сделать?
Как сейчас на семинаре. Просто поднимаемся над всем, продолжаем, и это как раз дает силу, когда мы вкладываем в центр группы, то, что называется. И нет надобности в чем-то личном, а в включении друг друга мы находим силу.
Мы удостоились быть в группе, которая не даст нам забыть, что есть кто-то, кто управляет реальностью, и всегда через какое-то время ты снова станешь смотреть на жизнь в твоей группе, что есть силы, которые управляют реальностью, и она действует, чтобы приблизить нас к себе. И это создает у нас действительно радость, создает благодарность, и все это становится мелким относительно этого. Так что мы действительно сможем продолжать давать такую силу друг другу, чтобы это жило в нас, что есть единая сила, которая действует в нас, управляет нами, и мы должны наслаждаться процессом.
Нет выхода, просто упорство, просто ухвати Творца через товарищей, схватить его, вперед, или дай мне то, что мне нужно, или я падаю, или ты уступаешь. Сколько ты можешь, ты держишь. Еще день, продолжаешь еще, просто стискивая зубы и продолжаешь.
А иногда...
Hey!